на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Семен Шацкой. Сегодня среда, 3 декабря. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Россия сделала свой ход в энергетической войне с Белоруссией. Подписано распоряжение о строительстве нефтепровода «Балтийская трубопроводная система». Транзит через Белоруссию через 4 года должен стать не единственным путем российской нефти в Европу. В Брюсселе идет разговор о судьбе отношений Украины и Грузии с НАТО. Еще одна карта Москвы, где сдать вторсырье. Эти и другие темы начавшихся суток, актуальные темы минувшего дня, самые интересные публикации в свежих газетах и спортивный обзор. Все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в 9». Премьер-министр России Владимир Путин подписал распоряжение о начале строительства в 2009 году второй очереди нефтепровода «Балтийская трубопроводная система» БТС-2. Трубопровод свяжет нефтепровод «Дружба» с российскими морскими портами на Балтийском море. После ввода в эксплуатацию в 2011-2012 годах система станет альтернативой трубопроводу «Дружба» при транзите нефти в Евросоюз. Российские власти уверены, БТС-2 значительно снизит риск от транзита нефти через другие страны. А как такую перспективу восприняли в Белоруссии, где рассчитывали получать свою долю от перекачки российской нефти? Об этом рассказывает наш корреспондент в Белоруссии Игорь Корней.
После завершения строительства нефтепровод соединит Унечу и порт Приморск и станет альтернативой трубопроводу «Дружба» при транзите нефти в Евросоюз через Белоруссию. В начале 2007 года проект БТС-2 инициировала компания «Транснефть», что стало итогом разногласий между Россией и Белоруссией по поставкам нефти. Тогда белорусская сторона ввела транзитные пошлины на сырье, а Россия перекрыла нефтепровод «Дружба», на некоторое время прекратив транспортировку нефти. Белорусский экономист, руководитель центра Мизеса Ярослав Романчук уверен, объявляя о начале реализации нового проекта, Москва демонстрирует прежде всего недоверие транзитному пути через Белоруссию. В свою очередь, по расчетам эксперта, от потери транзита нефти белорусский бюджет будет терять около полумиллиарда долларов в год. После того, как был заблокирован проект второй нитки газопровода «Ямал-Европа» через Белоруссию, мы видим, что и нефть пойдет отнюдь не в нашу сторону. Это однозначное продолжение кризиса взаимоотношений между Кремлем и официальным Минском. Нельзя назвать это началом конца так называемого союзного государства, однако, безусловно, все меньше людей связывает будущие отношения между нашими странами именно с этим проектом. В том, что российско-белорусские отношения вступили в очередную фазу кризиса, солидарны практически все белорусские аналитики. Свежо воспоминание о запланированном на 1 декабря в Москве и благополучно сорванном заседании Высшего Госсовета с участием президента Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко. Во время заседания собирались уточнить нюансы газового контракта на 2009 год. Похоже, с началом реализации проекта БТС-2 недосказанности в отношениях появится еще больше. Лидер оппозиционной Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что в случае дальнейшего обострения отношений с Россией на первое место для властей Белоруссии постепенно выйдет перспектива энергетической безопасности.
Безусловно, я думаю, что в Москве будут изучать эту ситуацию, хотя вести тотальную войну на постсоветском пространстве газовую, имея фактор Украины, и разворачивать еще не только первый украинский, но и первый белорусский фронт, это сложно. Для Москвы лучше было бы разделить проблемы.
Существует мнение, что проект Балтийской трубопроводной системы достаточно сомнительный в экономическом плане. Добыча нефти в России падает, а экспорт стремительно снижается. Кроме того, эксперты прогнозируют, затраты на экспорт нефти через новый нефтепровод окажутся выше, чем через существующую систему «Дружба». Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Было ли решение о строительстве нефтепровода «Балтийская трубопроводная система» в обход Белоруссии исключительно политическим, или у России есть для этого и экономические основания? С таким вопросом мы обратились к эксперту Центра политической конъюнктуры Дмитрию Абзалову.
Основные экспортные потоки в Российской Федерации идут через две страны-транзитера. Это через
Белоруссию и через Украину. Причем через Украину идет как раз большая часть российского газа, а через Белоруссию большая часть российской нефти. Понятно, что в последнее время эти страны активно используют статус транзитера для того, чтобы выбивать преференции по ряду направлений. Что касается Беларуси, то здесь, несмотря на общую дружественную атмосферу, конечно же, Минск очень жестко проводит собственные интересы. Прежде всего, это стоимость газа для белорусской экономики. Она очень энергозатратная, энергоемкая. И в контексте этого, конечно же, повышение по принципу, например, Эстонии, Латвии или Литвы, которые фактически покупают по европейской цене, для Минска неприемлемо. В связи с этим Минск всячески использует статус именно транзитного государства для того, чтобы укрепить свои позиции. Изымание газа, которое произошло в 2007 году, как известно, подтолкнуло к созданию БТС-2. Есть там целый ряд других моментов. Лукашенко, несмотря на формальную приверженность идеям интеграции двух государств, торпедирует все основные инициативы. Создание единой денежной единицы, создание единой валютной системы, создание таможенного союза единого, создание единой конституции. В принципе, все инициативы, которые в той или иной степени были озвучены в рамках данного проекта союзного государства, Минск не принял. Несомненно, что подписание БТС-2 связано именно с позицией Минска. Причем как позиции по газу, так и позиции по Конституции. Как известно, он должен был приехать в Российскую Федерацию, но отказался. При этом выставил достаточно жесткие условия по Конституции, порой даже не очень приемлемые. Конечно же, БТС-2 должен прежде всего существенно укрепить переговорные позиции России в отношении Минска. Напомню, смысл БТС-2 заключается в том, чтобы переориентировать экспорт не по нефтепроводу Беларуси, а вывести на российские порты. И прежде всего на строящуюся услугу на российской территории. Кстати говоря, строительство БТС-2 – это существенный удар и по Балтийским портам, прежде всего по Таллинскому. Поэтому, в принципе, на мировой арене у проекта есть масса противников. Понятно, что на фоне финансового кризиса активное строительство БТС-2 будет достаточно сложно проводить, потому что денежные средства и кредиты под него, а это очень дорогостоящий проект, будет очень сложно добиться, особенно на фоне достаточно высоких цен на энергоресурсы. Поэтому, соответственно, частично он будет финансироваться из российского бюджета.
Если решение о строительстве БТС-2 было в большой мере продиктовано определенной позицией Белоруссии по поводу транспортировки и транзита энергоносителей по ее территории, может ли означать, что изменение позиции Беларуси в этом вопросе изменит и намерения российских властей и лоббистов о строительстве Балтийской трубопроводной системы, и этот проект может быть не реализован или реализован не так быстро, как сейчас планируется?
Но то, что он может быть не реализован, это практически невозможно, потому что, например, в инвестфонде заложены денежные средства уже на строительство терминалов услуги, проект обречен быть исполненным. Другое дело, что действительно здесь зависит скорость его возведения. Кроме того, возможны какие-то преференции Беларуси, если Минск займет менее жесткую позицию и по вопросу союзного государства, и по вопросу транзита российских энергоресурсов. Напомню, например, Лукашенко в качестве альтернативы предлагает увеличить пропускную способность Ямала, то есть действующих трубопроводов и газопроводов на территории Беларуси. Вполне возможно, что будет выбрано два варианта, если Минск смягчит свою позицию. То есть, с одной стороны, может быть построено БТС-2, он в любом случае будет построен. Но при этом, как бы, значительная часть энергопотока останется на белорусском направлении. Но в дальнейшем сам факт создания так называемой системы нескольких экспортных окон Украина, Белоруссия, на БТС-2, то есть Балтийская, там же, судя по всему, будет проходить в случае благоприятного разрешения ситуации Nord Stream, позволит Российской Федерации более диверсифицированно подходить к экспорту энергоносителей и выбить основные рычаги давления на Москву со стороны стран-транзитеров.
В эфире программы «Свобода в 9» был эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. Премьер-министр России Владимир Путин подписал распоряжение о начале строительства нефтепровода «Балтийская трубопроводная система», и это решение в Беларуси считают политическим. В Москве 9:15. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Парализовавшие работу аэропорта Бангкока активисты Народного альянса за демократию начали покидать здание. Присяжные в Москве признали виновными группу скинхедов, совершавших нападения на людей по национальному признаку. В Брюсселе на совещании министров иностранных дел стран НАТО принято решение постепенно восстанавливать контакты с Россией, прерванные после конфликта Москвы и Тбилиси в августе. Таковы некоторые темы новостей к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», авторский выпуск Ивана Толстого. Эссе Бориса Парамонова к 90-летию окончания Первой мировой войны. Имена и темы крупнейшего мирового фестиваля документального кино в Амстердаме. Новые музыкальные записи. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Продолжает программу «Свобода в 9» знакомство с содержанием сегодняшних российских газет. В этом нам помогает Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Женя.
В России прошел съезд судей. О чем, помимо, я так догадываюсь, репутации, независимости и размеров зарплаты судей, шла речь на этом собрании?
Даже зарплата судей не была главной темой. А наиболее подробная публикация о том, как проходил вчера съезд судей в Москве, в российской газете. Это такой добросовестный официозный репортаж, как и положено этому изданию. И главный элемент в нем – рассказ о том, что делал на этом съезде президент России Дмитрий Медведев. Авторы репортажа отмечают, что Дмитрий Медведев в своем выступлении говорил об отладке правосудия, но ни разу не употребил словосочетание «судебная реформа». Что конкретно содержалось в выступлении Дмитрия Медведева, на что он обращал внимание? Такая проблема, как сроки рассмотрения дел. Такой вопрос, как механизм возмещения ущерба. И, наконец, открытость информации о ходе разбирательств дел в судах и, в том числе, о том, кто и как отбирается в качестве судей для рассмотрения тех или иных дел. По мнению Дмитрия Медведева, вот эти позиции ключевые для улучшения работы российского правосудия. К этому он добавил еще необходимость, как он предположил, создания единого дисциплинарного органа, а также введение новой процедуры аттестации. Прочитав внимательно заметку в российской газете, я бы сказал, что прав был президент Российской Федерации, не употребляя слова «судебная реформа», потому что его предложение – это действительно мелкая корректировка, ничего радикального он не предложил. Публикация в российской газете дополнена еще одним фундаментальным материалом, большим, на полосу интервью с министром юстиции Александром Коноваловым. И это выглядит как осмысленная подача, потому что то, что предложил президент Медведев, министр юстиции Коновалов поддержал со своей точки зрения. Он говорил о необходимости либерализации законодательства, о необходимости декриминализации многих статей Уголовного кодекса, и в общем и целом все его выступление в российской газете носит очень либеральный характер. Одновременно все вот это, прочитав российскую газету, создается вполне оптимистическое ощущение, которое смазывается публикацией в сегодняшнем «Коммерсанте», которая рассказывает, что в пятницу уже Государственная Дума может принять поправки к закону, которые лишают присяжных права участия в разбирательстве дел по 9 статьям Уголовного кодекса. Так что публикация в российской газете о съезде судей и участии в нем Дмитрия Медведева не вполне совпадает с нашей повседневной практикой.
Спасибо Михаилу Шевелеву. Напомню, сегодня он помогает нам сориентироваться в содержании свежих газет. В студии программы «Свобода в 9» я приветствую нашего спортивного обозревателя Игоря Кытманова. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Ну, начну, наверное, я с футбольных новостей. Сегодня московский «Спартак» может обеспечить себе путевку в плей-офф Кубка УЕФА, если в Лужниках обыграет аутсайдера группы «Д» голландский «Неймиген». Ну а хорватская «Динамо» не сможет победить на выезде итальянский «Удинезе». В таком случае спартаковцы занимают как минимум третье место и уходят в следующий раунд Кубка УЕФА. Руководство Московской области накануне приняло решение об объединении команд «Сатурн» и «Химки». Ну, это решение вызвало возмущение, в первую очередь, наверное, у болельщиков подмосковных «Химок», потому что команда будет называться, как говорится в официальном сообщении администрации Московской области, «Сатурн». «Сатурн» – Московская область. Играть она будет на двух стадионах. В Раменском на арене «Сатурн» и также будет проводить матчи на арене Химки. То есть получается, что таким образом болельщики Химок взамен не получают ничего, кроме вот нескольких матчей на арене Химки и максимум 4 игрока из уже фактически бывшего футбольного клуба Химки перейдут в подмосковный Сатурн. То есть налицо поглощение одного клуба другим. Финансовый кризис добрался и до элиты российского футбола, потому что, я так понимаю, Московская область, администрация Московской области не может содержать две команды российской футбольной премьер-лиги. Далее давайте тогда уже о спорте. В Македонии стартовал женский чемпионат Европы по гандболу. В стартовом матче сборная России победила команду Австрии 31-22. В другой игре группы С Швеция и Белоруссия сыграли в ничью 21-21. Прошли очередные матчи в континентальной хоккейной лиге. Атлант уступил хоккейному клубу МВД со счетом 0-1. ЦСКА победил Химик 5-1, а Витязь потерпел поражение от Лады 1-3. В национальной хоккейной лиге Филадельфия в овертайме обыграла Тампу 4-3, Вашингтон проиграл Флориде 3-5, Монреаль победил Атланту со счетом 5-4, Калгари потерпел поражение от Далласа 1-3 и Феникс победил Лос-Анджелес со счетом 4-2.
Спасибо Игорю Катманову. В эфире программы «Свобода в 9». Он рассказывал о спорте, ну и не только, как мы могли понять. Продолжается программа «Свобода в 9». В Брюсселе на совещании министров иностранных дел стран НАТО решено постепенно восстанавливать контакты с Россией, прерванные после конфликта Москвы и Тбилиси в августе. Союзники по НАТО также согласились в том, что Украина и Грузия в перспективе присоединятся к НАТО, но пока не предоставили им плана действий по присоединению. О надеждах политиков Украины и Грузии относительно перспектив вступления их стран в НАТО мой коллега Андрей Шарый беседовал с работающими в эти дни в штаб-квартире Североатлантического альянса корреспондентом украинской службы «Радио Свобода» в Брюсселе Виталием Еремицей и обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Кликадзе.
Получил ли Тбилиси то, чего ожидал?
Нет, конечно, еще не получил, но настроение, можно сказать, такое оптимистическое. Грузии ожидают, что все-таки страна получит, если бы не МАП, то, может быть, это будет annual action план, но это так считает Грузия, какой-то годовой план по действию, или же будет углубленное сотрудничество в рамках Совета НАТО и Грузии. Об этом, между прочим, говорил и Дэвид Милибенд.
Каково настроение Украины? Украинской делегации, есть ли ощущение, что удастся существенно в ходе этой встречи министров иностранных дел стран НАТО продвинуться на Киеву?
Настроение украинской делегации, я думаю, такие же, как и грузинской. Если не будет идти речь о плане так называемого МЭП, то во всяком случае самым оптимистическим остается так называемый британский вариант, согласно которому Украина, Грузия могут со временем стать членами НАТО в процессе работы над такой компромиссной программой углубление отношений на уровне комиссии Украина-НАТО, Грузия-НАТО.
На Украине, как известно, не прошел референдум по вопросу о вступлении республики в НАТО, а согласно опросам общественного мнения, значительно, если не большая часть украинцев выступает против этого решения. Может ли повлиять такая политическая обстановка в республике на решение НАТО?
Граждане Украины, они должны получить достаточно информации для того, чтобы знать, что о НАТО чем больше, тем лучше, потому что даже Джеймс Патурай, который является официальным представителем НАТО, он говорил, что мы часто говорим о уровне сознания в обществе относительно НАТО, уровне знаний, но он говорит, я сам не уверен, что мои соотечественники знают больше о НАТО, чем, скажем, те же украинцы.
Даже лояльно относящиеся к стремлению Тбилиси вступить в НАТО политики часто говорят о том, что поведение Михаила Саакашвили во время августовского конфликта было импульсивным. Вот эта импульсивность нынешних грузинских властей не может стать препятствием для вступления Грузии в НАТО, учитывая, что там существует правило, согласно которому все воюют за одного.
Совершенно верно, Андрей. Дело в том, что и Кондолиза Райс выступает 26 ноября. Она говорила, у Грузии и у Украины тоже есть много недостатков. Многие стандарты должны удовлетвориться. Ну, естественно, в плане интеграции в НАТО и по этим стандартам, естественно, есть шаги назад, сделанные со стороны Грузии. Тот же ноябрьские события и потом уже августовская война с Россией, естественно, это все минус. Это все большие минусы. Знаете, отношение вот такое. Ведь НАТО решило то, что Грузия и Украина станут членами этой организации. Сейчас вот члены Альянса решают, что с этим сделать, с этим досье Букарестского саммита, как называют. Есть решение, сейчас надо имплементации. Страны НАТО и Альянса, они как-то между молнией и наковальней, то есть они должны как-то вот удовлетворить и амбиции, и стремления Грузии, потому что во всяком случае вступление для грузинского общества, для Грузии в НАТО, это не вопрос одного правительства. Власть Саакашвили просто атрибутируется со вступлением в НАТО. Но с другой стороны, все понимают, что есть стандарты. И здесь я думаю, что как раз будет противоречие вот сейчас, вот в данный момент в НАТО, потому что есть стандарты, которые установлены в 99-м году Вашингтонского саммита и ПДЧ, считает Германия, Франция и другие члены. Это обязательная процедура для вступления в НАТО. Вот как они сейчас будут это, как бы, чтобы и овцы были целые, чтобы и волки были сытые, мы увидим.
Что говорят в кулуарах встречи в Брюсселе? Есть ли ощущение, что с оглядкой на оппозицию России действуют натовские политики?
Безусловно, российские факторы очень влиятельны и в прямом и переносном смысле. Известно, что после военных действий на Кавказе и Украина, и Грузия понадеялись на то, что это позволит им приблизиться к НАТО. И они решили, что вот мир увидел настоящее агрессивное лицо Кремля, и это увеличивает наши шансы для вступления в НАТО. Но все получилось по-другому, потому что Германия и Франция, для них эта война только подтвердила возможные риски ухудшения ситуации относительно Тбилиси, относительно Украины.
Коба, и, пожалуй, последний вопрос к вам. По вашим ощущениям, грузинская и украинская делегация Киев и Тбилиси действуют сообща, координируют действия, или каждый стремится через свою калитку в НАТО попасть?
О, это я уже не могу знать, но я думаю, что все-таки какая-то координация все-таки есть, потому что состоится Совет Украина-НАТО и Грузия-НАТО, и не исключено, что в кулуарах уже разрабатывают какие-то правила или, не знаю, там, правила поведения. Во всяком случае, грузинское правительство не с пустыми руками приехало в Брюссель. Грузия будет напоминать странам НАТО, что маленькая страна, которая находится под агрессией, готова посылать ограниченный контингент в Афганистане. Грузия этим хочет показать, что вот страна, которая не является членом НАТО, действует как член НАТО. А что касается вопроса Украины, то это, я думаю, что общеизвестный факт, что с Украиной и Грузией самые тесные стратегические партнерские отношения, и это сказывается, и это будет видно будет, насколько они подготовили, и насколько они сблизили свои позиции, и насколько они будут выступать, как бы, ну, назовем так, единым фронтом.
Андрей Шарий беседовал с корреспондентом Украинской службы радио «Свобода» в Брюсселе Виталием Еремицей и обозревателем Грузинской службы радио «Свобода» Кубой Ликликадзе. Они работают в эти дни в штаб-квартире Североатлантического союза, где проходит саммит министров иностранных дел стран-членов НАТО. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущий Михаил Соколов. Пути выхода из экономического кризиса рекомендует заместитель председателя комиссии по жилищной политике Совета Федерации России, в прошлом министр труда Александр Починок. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени время гостей на радио «Свобода». А во второй части программы «Свобода в 9» Московский окружной военный суд рассматривает дело об убийстве журналистки Анны Политковской, политические страсти в маленьком городке Новошахтинске и еще одна карта Москвы, где сдать вторсырье. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут и продолжает программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Парализовавшие работу аэропорта Бангкока активисты Народного альянса за демократию начали покидать здание. Таиландские власти надеются возобновить полеты в четверг, спустя 8 дней после отмены всех рейсов. Там скопилось около 350 тысяч иностранных туристов. Присяжные в Москве признали виновными группу скинхедов, совершавших нападения на людей по национальному признаку. Виновными в 20 убийствах и 12 покушениях на убийство признаны 7 членов группировки. Двое подсудимых оправданы с формулировкой за недоказанностью состава преступления. В Брюсселе на совещании министров иностранных дел стран НАТО принято решение постепенно восстанавливать контакты с Россией, прерванные после конфликта Москвы и Тбилиси в августе. В Северо-Курильске, Сахалинской области, лишившемся света в воскресенье за пожар на единственной электростанции, сегодня снят режим чрезвычайной ситуации. В столице Дагестана, городе Махачкала, два милиционера подверглись нападению, один из них погиб. Сообщается, что убитый один из нападавших. Во вторник появились сообщения о том, что Рустам Махмудов, подозреваемый в убийстве Анны Политковской, может вернуться в Россию. Министр промышленности и торговли России Виктор Христенко обратился к премьер-министру Владимиру Путину с просьбой ускорить принятие постановления об увеличении пошлин на импорт подержанных автомобилей. В аэропорту Южно-Сахалинска совершил экстренную посадку самолет Ан-24. Рейс должен был отправиться в Хабаровск, но при наборе высоты в кабине экипажа лопнуло стекло. Пилоты приняли решение вернуться. Суд в Ираке приговорил двоюродного брата Саддама Хусейна и его ближайшего соратника Хасана Аль-Маджида, известного как химический олик смертной казни, по обвинению в массовых убийствах шиитов. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Индию. Цель ее поездки — способствовать снижению напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном после террористических нападений в Мумбаи. Избранный президент США Барак Обама намерен предложить пост министра торговли в своей администрации губернатору штата Нью-Мексико Биллу Ричардсону.
Продолжаем информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в Московском окружном военном суде, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, продолжится представление доказательств стороны обвинения. На скамье подсудимых братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, Сергей Хаджикурбанов и Павел Рягузов. Последнему предъявлены обвинения, не связанные с убийством Анны Политковской. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Первое, на что обратили внимание журналисты, пришедшие во вторник в зал судебных заседаний, карта, вывешенная на стене напротив скамьи присяжных, и широкоэкранный телевизор, установленный возле карты. Карта – фрагмент центра Москвы, охватывающий квадрат между Малой Дмитровкой, Грузинской улицей, Первой улицей Ямского поля и Новосущевской. В нескольких местах приклеены фотографии Анны Политковской рядом с домом, где она жила и в подъезде которого была убита, Джабраила Махмудова неподалеку от дома Политковской. Здесь же фото Рустама Махмудова, которого следствие считает непосредственным убийцей журналистки, но его нет среди подсудимых. Внизу карты, на углу Малой Дмитровки и Садового кольца, фото Ибрагима Махмудова. Кроме того, на карте были обозначены передающие вышки сотовой связи. В общем, еще до появления в зале председательствующего и присяжных журналисты успели довольно подробно изучить эту карту, а вот присяжные увидели ее лишь во второй половине дня, поскольку всю первую стороны в отсутствии заседателей обсуждали, можно показывать им карту или нет. Как заявил адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев, предъявлять присяжным такую карту как доказательство нельзя. Это равносильно тому, что повесить перед ними транспарант со словами «Рустам Мусаев – убийца, а его братья Махмуд и Джабраил – его пособники», и назвать это доказательством.
На стену перед присяжными повесили нечто именуемое картой местности с некоторыми условными обозначениями, которые на эту карту нанес следователь. Среди этих условных обозначений не только произвольно нанесенные на местность радиусы действия вышек сотовой связи, но и фотографии наших подзащитных почему-то. И фотографии некоторого лица, который вообще не судится здесь и не присутствует в зале суда. То есть мы вместо того, чтобы изучать реальные доказательства, изучаем то сочинение следователя в тексте, то сочинение следователя на графике.
После долгих споров председательствующий Евгений Зубов все же решил оставить карту, и государственный обвинитель пояснила присяжным, кто и где с точки зрения следствия находился в момент убийства Анны Политковской. Кроме того, присяжным показали фрагменты записей камер наружного наблюдения, установленных на двух подъездах дома, где жила Анна Политковская, здание Внешторгбанка и гаража, расположенных неподалеку от места происшествия. На экране можно было видеть мужчину в темной одежде и светлой кепке. Лица и особенности фигуры не видно. Вот он заходит в подъезд, спустя 7 минут сюда же заходит Анна Политковская. Еще через 30 секунд человек в кепке выходит из подъезда и быстрым шагом идет прочь. Все, Политковская уже мертва, резюмирует гособвинитель Юлия Сафина. После этого в слушаниях был объявлен небольшой перерыв, во время которого адвокат Мурат Мусаев заявил журналистам, что разыскиваемый Рустам Махмудов готов явиться к следователю и принять участие в следственных действиях, если ему будут даны определенные гарантии. В среду обвинение продолжит представлять доказательства. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». Небольшой городок Новошахтинск на западе Ростовской области переживает события, необычно бурные для российского, фактически однопартийного политического уклада. В минувшие выходные здесь прошли досрочные выборы в городскую думу. Весной следующего года, судя по всему, здесь состоятся досрочные выборы мэра. Старт череде досрочных выборов дало убийство главы Новошахтинска, произошедшее еще в 2007 году. Сегодня социально-политическая обстановка в городе такова, что поручиться за благополучный исход многочисленных предвыборных кампаний не может никто. С подробностями наш корреспондент в Ростовской области Геннадий Бочкарев.
В апреле был отстранен от исполнения обязанностей мэр Алексей Зайцев. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». По решению суда Зайцев был приговорен к 2 годам условно. А 25 сентября бывшего мэра застрелили в его собственном доме. Убийц до сих пор не нашли. 2 сентября законодательное собрание Ростовской области распустило городскую думу из-за того, что депутаты не проводили плановое заседание в течение 4 месяцев подряд. По словам управляющего делами гордумы Новошахтинска Александра Колесникова, возможной причиной прогулов заседаний некоторыми депутатами послужило то, что они считали назначение исполняющего обязанности мэра Новошахтинска Сергея Скобелева нелегитимным. Городская дума утвердила его на должность в марте 2007 года, однако позднее часть депутатов посчитали, что при его назначении был нарушен закон о реестре муниципальных должностей в Ростовской области, поскольку Скобелев до своего назначения не работал в администрации. После ряда судебных процессов суд признал назначение Скобелева легитимным, однако заседания депутатов так и не возобновились из-за недостаточного кворума. После нескольких рекомендаций из областной администрации «Одуматься и осознать» власти решили изменить ситуацию силовым путем. И по иску прокуратуры суд признал легитимно избранный состав городской думы нелегитимным. На состоявшихся 30 ноября досрочных выборах абсолютным лидером, как и ожидалось, оказалась партия «Единая Россия», представители которой займут 19 из 25 депутатских мест. 3 места досталось «Справедливой России», и в 3 избирательных округах победили самовыдвиженцы. Никто из так называемых прогульщиков в новый состав Думы не попал. По мнению эксперта регионального информационно-аналитического центра «Акцент» Натальи Романенко,
Новошахтинске бизнесмены попытались взять власть, а согласовать-то свои действия с областью то ли забыли, то ли не посчитали нужным. Но в этот раз шансов не было ни у кого. «Единая Россия» город из рук не выпустила.
Председатель областной избирательной комиссии Сергей Юсов сообщил журналистам, что досрочные выборы в Новошахтинске прошли открыто и гласно, но все же были зарегистрированы и некоторые нарушения.
Чувствовалось, что у всех участников избирательного процесса существовало откровенное недоверие друг к другу, поэтому и многие из жалоб, которые поступали и в территориальную избирательную комиссию, и к нам, вообще-то говоря, были о пустяках, и тем не менее они привлекали такие большие силы к разбору этих минимальных споров. В территориальную избирательную комиссию города Новошахтинска поступило 34 обращения за время выборов, в которых говорилось о нарушении правил предвыборной агитации. Все они были только об этом. При проверке 11 случаев не нашло подтверждения. В остальных случаях речь идет о размещении агитационных материалов в не специально выделенных мест, распространении агитационного материала до представления его образца в территориальную избирательную комиссию, публикацию материала в газете «Знамя шахтера» и выступления на телеканале «Не светай» с агитационными материалами, неоплаченными из фонда кандидатов. Телекомпании «Не светай» направлено письмо с предупреждением, а за негативные комментарии в отношении одного из кандидатов КПРФ составлен протокол об административном правонарушении и передан в городской суд. В отношении газеты «Знамя шахтера» направлено представление в прокуратуру города. 29 ноября органами внутренних дел и избирательными комиссиями вскрыты факты распространения 4 листовок, выбрасываемых в почтовые ящики. Такого количества незаконных материалов в последнюю ночь мы давненько не видели, честно говоря. Все они были с компроматом, направленные фактически против кандидатов всех политических партий, а также исполняющего обязанности мэра города. К сожалению, по горячим следам нет у меня информации о задержании кого-то из распространителей. Обращает на себя внимание то, что в некоторых листовках очевидно прослеживается попытка обелить тех кандидатов, в результате саботажа работы которых были назначены выборы.
Вновь избранная дума Новошахтинска должна назначить дату выборов мэра города. Скорее всего, это будет 1 марта будущего года. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Свобода в 9». В подмосковном Зарайске нашли палеолитических Венер. Норвегия перечислит в Амазонский фонд поддержки лесов $130 миллионов. Найден ген, который защищает ткань легких от рака. Большой адронный коллайдер запустят не раньше августа 2009 года. Эти и другие темы в свежем выпуске новостей науки, которые представляет Ольга Орлова.
Сотрудники Института археологии Российской академии наук во время раскопок в подмосковном городе Зарайске обнаружили две статуэтки, вырезанные из бивня мамонта. Возраст статуэток около 20 тысяч лет. Одна из статуэток полностью закончена, ее высота составляет около 17 сантиметров. Другая имеет размер примерно в половину меньше и, вероятно, не доведена до конца. Обычно такие статуэтки археологи называют палеолитическими венерами. Зарайские венеры обнаружены в специальных ямах. Под каждой из них в южном направлении был насыпан мелкий песок, а в северном – красная охра. Кроме того, каждая из фигурок была накрыта лопаткой мамонта. Бразилия объявила о постепенном сокращении вырубки тропических лесов. В 2008 году было уничтожено 12 тысяч квадратных километров бразильской сельвы. Это на 4% больше, чем в 2007. Бразилия считает эти показатели удручающими, но подчеркивает, что прилагает все усилия для борьбы с незаконной вырубкой леса. Поэтому в течение ближайших 10 лет планируется уменьшить объем вырубки на 70%. Правительство создало специальный амазонский фонд, средства из которого пойдут на охрану тропических лесов. О своем намерении поддержать фонд уже объявила Норвегия. В следующем году она передаст Бразилии $130 миллионов. Генетики из университета Ноттингема обнаружили ген, который защищает ткань легких человека от злокачественных опухолей. Именно рак легких является самой распространенной причиной смерти от раковых заболеваний. Причем, как правило, люди обращаются к врачу на поздней стадии развития болезни, когда помочь уже очень трудно. Британские врачи выяснили, что ген LIMD1 подавляет изменения в клетках легких, которые могут привести к перерождению ткани в опухоль. Но ген оказывается уязвим при воздействии на него некоторых химических веществ. В частности, он постепенно деградирует при воздействии табачного дыма. Деградация гена является первым сигналом к возможному развитию рака легких, поэтому наблюдение за ним позволит диагностировать болезнь на самой ранней стадии. Представитель Европейского центра ядерных исследований Джеймс Джиллис сообщил, что большой адронный коллайдер может быть запущен не ранее августа 2009 года. Это произойдет в том случае, если будет принято решение ремонтировать те сегменты коллайдера, которые были повреждены во время тестовых стартов. Если разработчики примут решение изменить конструкции всех магнитов, коллайдер может быть запущен не ранее 2010 года. По предварительным оценкам, ремонт большого адронного коллайдера обойдется не менее чем в $21 миллионов.
Новости науки представила Ольга Орлова. В Москве 9 часов 44 минуты. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Парализовавшие работу аэропорта Бангкока активисты Народного альянса за демократию начали покидать здание. Тайваньские власти надеются возобновить полеты в четверг, спустя 8 дней после отмены всех рейсов. В Бангкоке скопилось около 350 тысяч иностранных туристов. Присяжные в Москве признали виновными группу скинхедов, совершавших нападения на людей по национальному признаку. В Брюсселе на совещании министров иностранных дел стран НАТО принято решение постепенно восстанавливать контакты с Россией, прерванные после конфликта Москвы и Тбилиси в августе. В Северо-Курильске Сахалинской области, лишившемся электроснабжения в воскресенье из-за пожара на единственной электростанции, сегодня снят режим чрезвычайной ситуации. В столице Дагестана, городе Махачкала, два милиционера подверглись нападению, один из них погиб. Сообщается, что убитый один из нападавших. Появились сообщения о том, что Рустам Махмудов, подозреваемый в убийстве Анны Политковской, может вернуться в Россию. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня посетит Индию. Цель ее поездки – способствовать снижению напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном после террористических нападений в Мумбаи. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Последние известия из российских мегаполисов представим в следующие несколько минут. Трудовые мигранты, желающие работать водителями в Петербурге, должны будут сдавать экзамен, чтобы подтвердить свою квалификацию. Минимальная зарплата москвича в будущем году составит 8300 рублей. И это лишь некоторые темы, которые сегодня занимают москвичей и петербуржцев. Больше информации у Веры Володиной.
Москва. Сегодня Мосгордума будет рассматривать законопроект и пакет антикоррупционных инициатив президента. Накануне на заседании комиссии по законодательству, как сообщает пресс-служба фракции «Яблоко», были рассмотрены поправки фракции. Одна ограничивала круг действий, о совершении которых госслужащие должны доносить друг на друга. Вторая, непринятая комиссией, была предложением исключить норму, по которой в ходе следственных действий сотрудники ФСБ могут наносить любой вред охраняемым законом интересам граждан, подозреваемых в коррупции или связанным с ними лицам. Лидер фракции Сергей Митрохин пытался убедить коллег в том, что эта норма возвратит во времена сталинского террора. Петербург. Трудовые мигранты, желающие работать водителями в Петербурге, будут сдавать экзамены для получения водительских прав. Такое поручение своим подчиненным дала губернатор Валентина Матвиенко, заявившая на заседании городского правительства, что автоматически сажать за руль маршрутки граждан с правами других государств недопустимо. Москва. Столичные власти, профсоюзы и объединения работодателей подписали проект трехстороннего соглашения на 2009 год. Трехсторонняя комиссия рекомендовала работодателям включать в коллективные договоры пункт о том, что работник, увольняемый в связи с ликвидацией организации либо при сокращении штата, имел бы возможность переобучиться по новой специальности до расторжения трудового договора. Соглашение устанавливает также минимальный размер зарплаты не ниже величины прожиточного минимума. Председатель Комитета общественных связей города Москвы Александр Чистяков назвал эти цифры.
Планируется установить на территории города Москвы минимальную заработную плату с 1 января следующего года 8300, с 1 мая в размере 8500 и с 1 сентября следующего года в размере 8700 рублей.
Петербург. Собственники помещений выбрали способы управления своими многоквартирными домами. Более 70% домов Петербурга будут обслуживаться управляющими организациями. Остальные образовали ТСЖ и ЖСК. Москва. Подмосковные власти в целях экономии решили объединить две футбольные команды. Предложение создать одну из футбольных клубов «Сатурн» и «Химки» поддержано Федерацией футбола Московской области и руководством футбольных клубов. Объединенная команда будет представлять Московскую область в премьер-лиге отечественного футбола под названием «Сатурн». Всероссийское объединение болельщиков выступило за целостность клубов «Химок» и «Сатурна» и готовит соответствующее обращение к губернатору Московской области Борису Громову. Петербург. Около 1000 рабочих мест даст через 2 года завод по производству автокомпонентов компании Hyundai Motor Company. Его строят на земельном участке промзоны Каменка. Инвестиции в проект – почти 200 миллионов долларов. Новости Москвы и Петербурга. 3 декабря. Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в 9». Экологи Greenpeace представили интерактивную карту Москвы, благодаря которой горожане будут знать, где в столице можно сдать мусор на переработку. На карте есть адреса пунктов приема вторсырья и автоматов по приему алюминиевых банок и пластиковых бутылок. На этой же карте указаны и самые крупные предприятия-загрязнители столицы, включая планируемые мусоросжигательные заводы с зонами их негативного воздействия. Эксперты утверждают, что нужно не сжигать мусор, а развивать систему раздельного сбора и переработки. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Экологи критикуют планы столичных властей по строительству мусоросжигающих заводов в городской черте и объясняют, что раздельный сбор мусора и его переработка в 6 раз дешевле сжигания и в 25 раз менее опасны по вредным выбросам. Руководитель токсической программы Greenpeace Алексей Киселев не может ответить на вопрос, почему столичные власти не хотят использовать дешевые и эффективные способы переработки мусора, а предлагают дорогие с непонятной эффективностью.
А пока вот завод не построен, да, давайте обсудим технологическую вещь очень простую. Объясните, почему сначала вы предлагаете потратить 60 миллиардов рублей на решение проблемы 3 миллионов тонн и потратить 15 миллиардов рублей на решение проблемы 7,5 миллионов тонн. А объясните, почему не использован потенциал населения для переадресации потоков? Объясните, почему, да, вы говорите, что вы на свалке ничего не можете вывезти, потому что мест под свалки не дают. При этом вы 7,5 миллионов тонн будете вывозить в 2015 году. У нас в четвертом квартале этого года на улице Вагоноремонтная должен был заработать мусоросжигательный завод номер один. Если вы сейчас поедете туда, где этот завод должен работать, увидите там раскопанный котлован. Завода нет. А в постановлении московского правительства на этот завод снова планируется финансировать.
Цена сжигания мусора в городской черте туманна как в экологическом, так и в экономическом плане. Как, впрочем, и оценка состояния среды сегодня.
Некто господин Цыбин, руководитель департамента ЖКХ и благоустройства, пишет, что у них постоянно идет контроль диоксина в официальном письме на имя исполнительного директора Greenpeace. Мы вынуждены на это письмо жаловаться мэру города, потому что люди, которые отвечают за обращение с отходами, не понимают, что, во-первых, мониторинг диоксинов постоянно невозможен по причине стоимости и сложности. Да, и когда такое начинает писать человек, руководящий департаментом ЖКХ, все его ответы остальные, да, теряют смысл. Они не могут считаться достоверными.
Вчера Алексей участвовал в заседании круглого стола в Совете Федерации. Эксперты признали, что в России отсутствует современная экологическая политика. Законодательные инициативы не проходят или блокируются. Попытки решать проблемы на региональном уровне останавливаются, поскольку отсутствует поддержка государства в виде работающих законов и технических регламентов, принятых на федеральном уровне. Еще один участник этого заседания – зампред Комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Лариса Витошкина.
Позиция наша, ТПП, что должна быть все-таки в субъекте федерации нормальная программа по переработке отходов. Вы их переработаете, а дальше вы же их продать должны. Или вы их снова сложите, как и любой отход. Отход – это не только сырье, это и продукция, правда? Почему у нас не увеличивается переработка отходов? За рубежом она увеличивается, то у нас за последние там 15 лет, наоборот, уменьшилась. Что нужно сделать? Как предлагают некоторые поправки МПР, они вот с нашей точки зрения к реальному изменению ситуации не приведут совсем. Слишком много требований нормативных и законодательных актов, которые предприятия, как правило, выполнить не могут. Если они не могут выполнить, значит, им приходится договариваться.
Лариса Павловна объясняет, что процесс регулируется на бумаге, излишне подробно связывая производителей по рукам и ногам, а реальность от этих инструкций и классификаторов очень далека.
Пытались навести порядок, делая законы и документы все более сложными, все более требовательными. Вот это та позиция, которая где-то с середины 90-х годов. Как можно больше потребовать предприятие, чтобы оно за все ответило. Считаю, что зашли уже так далеко, что выполнить эти требования практически нельзя.
Алексей Киселев называет героями бизнесменов в сфере вторсырья, хотя спрос на их продукцию немал.
Такие административные барьеры, такие законодательные препоны, такая мешанина юридическая, да, что вообще на нас у людей руки опускаются, но при этом они продолжают работать и вкладывать деньги. Сегодня нехватка спрос превышает предложение по стеклу. Очень много не хватает макулатуры.
Законопроекты положены под сукно, как, к примеру, закон об упаковке, объясняет Лариса Витошкина.
Не только закон об упаковке, наверное, ведь есть еще закон о вторичных ресурсах. Возложить ответственность того, кто произвел товар. Но вы прикинули, как далеко можно пойти? Вы за все товары возложите ответственность на тех, кто производил. Естественно, они все включат в себестоимость. Другого нету, если это законодательно возложено.
Алексей Киселев считает продвижение системы раздельного сбора мусора важным просветительским делом. Осознанные действия городских жителей, по его мнению, мощный ресурс, и систему пунктов приема вторсырья следует развивать и поддерживать.
Говорилось много хороших вещей. Например, да, что если мы хотим раздельный сбор, то вся мэрия во главе с мэром должны показать пример, да, всем жителям города, что вот в зданиях мэрии все должно собираться раздельно. Прошел ровно год, и сейчас снова сказали, о, здорово было бы снова показать пример. Причем протокол этого заседания это решение утверждалось лично мэр. Вы предлагаете мусорную революцию, но ваша мусорная революция не может быть реализована, потому что в Москве дефицит земельных ресурсов, а те земельные ресурсы, на которых можно было налаживать сортировку, переработку, компостирование и прессование, уже заняты планируемыми мусоросжигательными заводами.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 3 декабря. Театры. Театр Олега Табакова этим вечером играет спектакль «Старший сын». Пьесу Александра Вампилова поставил Константин Богомолов. В главных ролях Сергей Сосновский, Юрий Чурсин, Евгений Миллер, Яна Сексте. А на сцене площадки «Актовый зал» в рамках фестиваля «Новый европейский театр» сегодня будет представлен спектакль, сделанный совместно Литвой и Россией. Он называется «Табуретка». Режиссер Ричардс Нарвила. Концерты. В МХАТе имени Горького сегодня юбилейный концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум», рекомендует Марина Тимашева.
27 ноября Борису Гребенщикову исполнилось 55 лет, а праздновать юбилей он будет 3 и 4 декабря в Московском художественном театре имени Горького. В честь юбилея зрителям представят проект «Аквариум International», в составе которого музыканты из 9 стран мира. В нем принимает участие классический состав группы «Аквариум», в том числе и бас-гитарист из первого состава группы Александр Титов, а еще 17 музыкантов из США, Англии, Ирландии, Индии, Польши, здесь и индийский таблист, вокалист и ситаристка, польская скрипачка, английская исполнительница на волынке, ирландский флейтист, струнный оркестр из разных стран Европы и так далее. Почти все музыканты участвовали в записи нового альбома «Аквариума» в Лондоне. Новый альбом называется «Лошадь белый», и песни из него, конечно же, прозвучат в концерте, как и старые композиции Бориса Гребенщикова. Рекомендовать концерты группы «Аквариум» дело бессмысленное. Сам Борис Гребенщиков – это чудесное чудо. Таковы же и его концерты. Идите, получите радость.
Выставки. В московском манеже сегодня открывается 13-я художественная выставка-ярмарка современного искусства «Арт Манеж». А в галерее «Проун» открылась выставка «Семейный кутеж». Это 19 картин знаменитого грузинского художника Нико Пиросмани, представленные для показа частными российскими коллекционерами. Кино. В кинотеатре «Иллюзион» этим вечером показывают итальянский фильм 1967 года «Жили-были». Это волшебная сказка о приключениях красивой и страстной неаполитанской крестьянки Изабеллы и испанского приерца, роли которых сыграли Софи Лорен и Омар Шариф.
Московская афиша каждый день в это время на волнах «Радио Свобода». Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами были Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Уменьшится ли население российских тюрем в связи с предложением президента Медведева сократить количество наказаний, связанных с лишением свободы? Об этом беседа с правозащитником, членом московской хельсинской группы Валерием Борщевым. «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Всего доброго, до встречи в эфире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С поличными его взяли в момент, когда чиновник получал от предпринимателя 500 тысяч.
Назначением Хиллари я хочу продемонстрировать друзьям и недругам мою приверженность восстановлению наших союзнических связей.
Очевидно, что сейчас время для единства всех сил цивилизованного мира.
Венесуэльская страна принимает управление кораблями и начинает учение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.